мы рассуждаем о том, какой царь правил в то время на престоле, как был одет Христос, какие обычаи были у иудеев в ту пору, как совершил Иисус тайную вечерю, на каком хлебе, при каких обстоятельствах, какие были чаши, какие сосуды, где находилась эта горница. Мы изучаем все, обращая внимание на мелочи, а нам, от нас требуется еще со времен Моисея одно – его слушайте. И потом в день крещения Господа мы услышим снова этот голос, иудеи услышат – его слушайте. И в день преображения снова – его слушайте. Постоянно его слушайте, потому что дело именно в том, чтобы слушать то, что говорит этот особенный пророк, потому что слова, которые он говорит, будут словами Божьими. И по мере приближения к точке спасения пророки видят события все рельефнее и рельефнее. Они словно бы описывают картину, которую они видят. Они описывают так, словно видят волокна, забрызганные кровью хитона Христа. И в то же время они видят картину как бы изнутри, из глубины. Они не смотрят, как мы, например, увидели вдалеке некую тень, машину, человека, гору. И мы описываем ее как некую тень, как некий призрак, условно так, наводя контуры издалека. По мере приближения к этой горе мы видим видеть все отчетливее. И то, что нам казалось, быть может, издалека головой великана окажется просто утесом. То, что казалось руками, будет отрогами. Вот. По мере приближения мы отчетливее видим картину, но пророки не так. Они сразу видят ее отчетливо, но как бы изнутри. Как будто не они здесь, а картина там. А как будто они прям видят эту картину в момент ее совершения. Причем видят не как зрители, а как соучастники этого события. Как будто бы причастны тому, что они видят. Они не разглядывают картину, они соучаствуют в ней. Как будто как некая машина времени перенесла их в эту историю. Они видят, но видят не как зрители, они как будто живут, но видят все глазами Христа или глазами его учеников, глазами людей, еще даже нерожденных. Они переживают все это. Как это возможно? И вот это очень интересная мысль, которая помогает нам понять пророческие тексты и пророческое ожидание. Во-первых, пророки видят Христа не так, как мы, и не так, как первые христиане. Для нас Христос – история. Ну, вы, да, Иах. Для нас Христос – традиция. Мы больше говорим о Боге, чем о Христе. Мы больше говорим о делах, чем о вере. Мы говорим о борьбе больше, чем о радости. У нас больше тоски о том, что было. Ну вот, в прежние времена, вот люди были благочестивы, были нравственные, были молитвенными. И у нас совсем нет радости о том, что есть, и о том, что будет, как это было у первых христиан. Они радовались тем, что Христос с ними. А мы вспоминаем о том, что Христос был с ними, а с нами его нет. Мы погружены в историю и вспоминаем о великих наших предках, хоть в физическом, этих там, национальных героях, хоть в духовном смысле предках, святых отцах. Но вспоминаем с таким ощущением, с таким плохим осадком, будто «а сейчас Христа с нами нет». Мы часто думаем, и хорошо, если человек ловит себя на мысли. Он думает, да, вот, конечно, был бы я во времена Христа. Я бы прибежал к нему и сказал: «Господи, исцели мою маму». Я бы уверен, что он исцелил. Жалко, что Христа нет с нами. Вот так мы живем. Понимаете? И этим все сказано. Мы так чувствуем. Мы начинаем вдохновляться. Да, вот вроде пойду-ка помолюсь. Эх, жалко, Серафима Саровского с нами нет. Вот помолился бы, я приехал бы в Дивеево. Пришел к нему: «Батюшка Серафим, помоги мне». Ну, конечно, бы он помочь. Эх, жалко, что я не в начале 19 века живу. Ну ладно, не в 19, но хоть бы вот в начале 20-го бы прибежал бы в Питер, приехал бы из Владивостока, купил бы билет, приехал бы к Иоанну Кронштадтскому. Говорю: «Батюшки Иоанн, хоть что хотите, отдам вам, исцелите меня от моей страсти». Но, увы, живу в дурацкое время, когда никого нет, ни святых, ни благодати, ни духа, ни отца, ни сына, ничего. Понимаете, в каком? Это наше мироощущение. Мы так чувствуем, и поэтому мы не можем посмотреть на Христа так, как ждали его пророки, потому что они его ждали, он был нужен им, а мы о нем тоскуем. Мы даже его не ждем. Мы как будто прожили все то, что можно уже прожить в истории человечества, и доживаем своих, думаем: да, вот в прежние времена христиане были, богатыри не мы, плохая нам досталась доля, и в храмах наших нет раздолья. Все очень плохо, все ужасно, все тяжело. Возьмешь книгу, откроешь — старцев нет, не было, не будет и не надо. Святых нет, уже появились святые. И не надо их уже святых, а потому что только прелесть одна одних этих самых святых. И благодати нам не надо, потому что благодать, если придет, вот ты думай, благодать — это не благодать. Запутаешься — только одни искушения. Уж лучше буду есть, копаться в своем, вот, и думать, что может быть, уж как-нибудь, когда-нибудь Господь меня уж как-нибудь помилует бы, если, конечно, вообще все это есть. Вообще все это есть. Может, и не было этого ничего. Вот мне где-то лет, наверное, 8 назад один человек, который проходил в храм 30 лет, был праздник преображения, и мы начали осуждать о том, вот, как удивительно просветятся люди в царстве своего отца. Он говорит: да что вы? Кто это видел все? С чего взяли-то, что вообще это Царство Божье есть? И это настолько всех ошарашило, потому что все-таки узкий круг людей, все уверены, что они верующие, а человек демонстрирует свое полное неверие ни во что. Но в 30 лет он в церковь ходит. Сколько у нас таких людей, которые живут, даже не доживут, а не живут, а доживают свой век тихохонько, и вот у нас нет ни ожидания напряженного, ну когда же придет этот день победы, который от нас так далек, как во тьме потухший уголек. Вот. И как первые христиане, которые жили Христос с нами, все свершив, все могу, ну-ка давайте сюда свои орудия мучения, посмотрим, кто кого. Да хоть кого, колдунов, ну тащите его, колдунов, сейчас посмотрим, кто кого. Что еще, кого? Идолов, бесов, кого хотите. Ну везите сюда, говорит Георгий Победоносец, целитель Пантелеима, Спиридон Тримифунский. Ну и подумаешь, умер человек. Вот беда-то какая. Ну-ка скажи, где-то там у тебя золото зарыто. Ну слышали, вот? Вот там иди ищи. Ну река, ну подумаешь, ну подумаешь, наводнение. Ну если мне надо перейти. Кто такая река, чтобы мне не дать перейти? Христос с нами. Что это, буду реки спрашивать позволение, что ли? Захочу и перейду. И ничего она не смеет мне сказать, потому что Христос с нами. Бурю остановить, пожалуйста. Перелететь, переместиться через какое-то расстояние? Пожалуйста. Что хотите? Это вот ощущение первых христиан. Понимаете? Вот. А мы что живем? У нас ни ожидания нет, ни переживания нет. Одна тоска по прошлым временам, в которых нам не посчастливилось родиться. И вот, конечно, это ощущение пророков мы не можем понять, но если мы внимательно, духовно как бы вчитываемся в эти тексты пророков, то мы начинаем приобщаться к их ожиданию и чувствовать на самом деле то, что они чувствовали. Пророки всматриваются вдаль из недр своей жизни и дарят людям надежду и утешение. Удивительным образом пророки, выходит Исаия, уже в духе, не зная, где он и как, смотрит вокруг себя, потому что он пророк. И он говорит: «Эх вы, грешники вы окаянные, эх, невидаль, удивил». Но он пророк. И он, обличая, говорит: «Ты грешник, и ты грешник, и ты грешник». А, собственно говоря, что с вас взять? Ведь Бог еще не стал человеком. А вот когда Он придет, вы даже представить не сможете, куда денутся ваши грехи. Или приходит пророк и говорит: «Да, но неужели непонятно, что надо делать так, что надо делать так, что надо делать так?» Ну, впрочем, что с вас взять? Ведь Бог еще не пришел на землю, но вот Он придет, скоро придет. И вы такие вещи сделаете, которых сейчас даже помыслить не можете. Это и есть пророк, обличать человека. Не надо иметь большого ума на самом деле. Мы готовы обличать всех направо и налево, от высоких властей до никудышного соседа. И все время думаем, что мы впадаем в некий правдиво-обличительный, чуть ли не пророческий пафос. Нет, вовсе не так. Когда говорит пророк, он видит, что человек находится в этом состоянии не потому, что он грешник, а потому, что Бог не пришел на землю. Со времен падения человека все грешники удивили-то. И никто не может быть праведником, что такого-то, а как иначе-то, если мы лишены Бога. Но вот подождите, скоро Он придет, и ваши грехи исчезнут, и вы станете праведниками, потому что Он придет. И вы сможете не грешить, и сможете творить правду, и вы станете особым народом. А мы смотрим на себя и видим, что стали хуже Израиля той эпохи. Да и ждать-то нам нечего, кроме огня страшного суда, который пугает нас больше всего на свете. Мы говорим, например, постоянно слова апостола Павла: «Добра, которое хочу, не делаю, зла, которое хочу, делаю». Что ж такое-то, а? Ну как жить дальше? Сетуем на свою несчастную долю, на свою немощь, на засилье врагов, на торжество бесов, забыв, вот это настолько потрясающее забвение. Ведь апостол Павел заканчивает эту фразу как? Нет, благодарю Господа моего Иисуса Христа, что я избавлен от этого состояния. Благодарю, да, я был такой, но пришел Христос, и я делаю добро, которое хочу, а зла, которого не хочу, не делаю, потому что Христос пришел, а мы не так чувствуем. И вот это состояние проходит, поэтому мы стоим у вертепа, единственная мысль, которая сквозь заскорузлость нашего обыденности проходит, это: «Эх, жалко, что я не пастух, не волк, да хоть теленок, стоять бы там и смотреть, прилобуниться бы к нему, прижаться бы ко Христу, хоть соломинкой». И мы стоим, это лучшее, на что мы способны, как будто все дело в том историческом событии. Вот в том именно день. А если в этот день не угораздило тебя прийти к вертепу, то и все. Опоздал, поезд ушел. Надеяться не на что. Не прилабунился, не прижался. А Евхаристия это что? Да откуда я знаю, что все причащаются, я причащаюсь. Ну подойди, прижмись. Или ты не веришь, что это тело Христово? Ну подойди губами, прижмись к Нему. Сердцем прижмись к Нему. И пойми, что тот, кто лежал в вертепе, сейчас лежит на твоей ладони, если ты священник. Или на твоем язычке, если ты мирянин. Он, тот, кто лежит в пещере, сейчас в пещере твоей гортани. Или в пещере твоего сердца. Так, в молитвах. Помните там молитва Иоанна Златоуста? Именно этот образ обрисовывает, что как ты лежал в пещере, так войди в пещеру моего сердца. Но мы, значит, на самом деле в это не веруем. Потому что мы не веруем в то, что мы люди Нового Завета. Не веруем, не переживаем, потому что мы живем как бы в тоске, не понимая, что со времени Рождества Христова началась новая, совершенно новая жизнь человека. Рождество Христово разрывает естественный ход истории. Небо проливается, небо обрушивается на землю. В одном из псалмов... Сейчас помню. 84-й, кажется. В одном из псалмов говорится: «Милость и истина сретостися, правда и мир облобызастася». Вот небо сходится с землей. Единственный раз, когда Бог проливается на землю, и вот он в пещере лежит, Бог, вместившийся в землю, Бог, нашедший себе трон, достойный этого его любви. Да, ясли, да, солома, да, пещера. Обыкновенный такой чертог для подлинного царя мира. И вот это, в этот момент милость и правда встречаются. Мы до конца не понимаем, мы знаем, что милость встречается, но и правда. Правда. Правда в чем? Кто из нас праведный? Кто праведный? Из людей кто праведный? Почему? Вот, понимаете? Не можем чувствовать тот, кто пришел туда, к вертепу, и поклонился этому Сыну Человеческому. Тот и праведен. Встретилась милость, изливаемая им, и наша правда. Наша правда в том, что мы поклонились Сыну Человеческому. И мы праведны не потому, что у нас нет грехов, а потому что мы в момент того, как пролилась благодать Сыном на землю, мы пришли и сказали: да, это благодать, да, это милость, и ничего большего никогда не было, не было и не будет. И мы останемся в этом вертепе, у этого ложа из соломы, или у этого гроба пустого, или у этого креста, или на этой горе, где Господь явился своим ученикам в преображении. Потому что это Бог, Сын Человеческий, и мы Его считаем Царем. И все это наша правда, и никакой другой не было, нет и не будет. Его милость и наша правда встретились. Но мы сейчас более похожи на Авраама. Так далек от нас этот день в истории. Мы смотрим спустя 2000 лет на это событие. И слава Богу, что Церковь и повелела переживать события в Духе Святом, чтобы вновь и вновь нам очутиться у этого вертепа и погрузиться в радость которая обрушилась на человечество, радость благоволения, которая обрушилась на нас, когда родился Христос. Но пророки видят спасение вообще не во времени. Пророки видят спасение в вечности. Ведь видят они не собственными глазами, не собственным каким-то дальнозоркостью исторической. Они видят все в Духе Святом. Бог видит ткань истории. Он видит историю как отрезок, который все, вот он сразу все охватывает, весь этот отрезок. И он знает, что в определенный момент времени вот в этом отрезке должно случиться особое событие, когда он соединяется с этой историей, он входит в это пространство истории, в этот исторический отрезок. Он вливает в историю мир, он вливает в историю небо, как в Евангелии от Иоанна говорится, что вы скажете, когда увидите ангелов, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому. Все, вот небо открыто. Нету больше непробиваемой заслонки между небом и землей. Небо открыто. Мы вспоминаем об этом иногда только на Пасху, но оно вообще всегда открыто, потому что Бог сошел на землю. И пророки видят это вхождение Бога в историю глазами Духа, который как некий акт, единое действие Бога, которым Он спасает человека. Они видят это как осуществившийся замысел Божий. Они понимают, что все это и было подготовкой к тому, чтобы Бог сошел на землю, чтобы образовался народ, чтобы были построены дороги, чтобы родилась та женщина, чтобы родились те ученики, чтобы все срослось в одно место, когда долго-долго готовилось, когда возможно стало сошествие Бога на землю. И пророки видят этот акт, и видят, как история преображается, видят, как правда сходит на землю, как радость Божья ликует о том, что мир, созданный им, спасен. Они видят победу Бога. И они видят то, что все свершилось. Все свершилось, когда родился Иисус. Все свершилось, когда Он умер. Все свершилось, когда Он воскрес из мертвых. Все свершилось, когда Он вознесся к Отцу. Все свершилось, когда Он явился судить свой мир. Потому что мы вспоминаем все эти события, как уже свершившиеся. На литургии священник так и говорит, что и это уже свершилось. Мы, для Бога все свершилось. Когда Он сошел на землю, все свершилось. Мир спасен, человек спасен. Но мы, люди, просто проживаем это в истории. Должны прожить это в истории. И дойти, и понять, и определить свое отношение к тому самому спасению, которое началось в вертепе, когда родился Иисус. И этот самый Дух, этот же самый Дух переносит нас перед пещеру, вводит нас в пещеру. Если мы только не просто вспоминаем об этом событии, как событие, происшедшем когда-то, а переживаем это событие как пророки, как событие, участниками которого мы являемся. И в Духе Святом это возможно. Потому что мы переживаем, что Бог так нас любит, что нас ради человека и нашего ради спасения, шедшего с небес, сошел с небес. Небо и земля ликовствуют, и мы поем вечером Рождества. Кто Бог велий, яко Бог наш, ты еси Бог, творяй чудеса. но мы должны пережить это не как событие 2000-летней давности, а как событие, которое творится сейчас, оно творится всегда, оно неотменно. Потому что Христос пришел, чтобы никогда больше от нас не уходить. Никогда. Я с вами до скончания века, говорит он. И он остается с нами, если только мы понимаем, что причащаемся мы тело и крови Иисуса Христа. Того самого тела, которое родилось в Вифлееме. Того самого тела, которое распято было на кресте. Того тела, которое воскресло из известной пещеры. Просто это в Духе Святом надо переживать. Не вспоминать, а переживать. Вот Бог пришел ко мне лично. Это я пастух, это я волк, это я осел. Или там телец, который стоит, рисуется там иногда на иконах, взирающий Христу. Это я, та самая яслинка, потому что в моем сердце он лежит. Это я, та самая солома, которая горит и не сгорает, ибо в ней, в теле моем, почивает Бог. И вот это переживание надо постоянно в себе вот восстанавливать. И возможности для этого восстановления у нас есть, потому что мы причащаемся тела и крови Иисуса Христа. И каждый раз, сталкиваясь перед этим чудом, мы должны вспомнить, вот ощутить, что Бог пришел меня спасти. Не то, что Христос родился, Иисус родился в вертепе рядом с Вифлеемом. Вот мы пересказываем это событие. Да, это было, потом было то. Это не было, это есть. Есть. Это навсегда с нами. Все это навсегда с нами. И тогда мы будем жить, как первые христиане. Мы будем ощущать, что Бог пришел ко мне, и Он живет со мной. И никогда меня не бросит, ибо это немыслимо, невозможно, не бывает. Потому что Он уже пришел, чтобы никогда нас не оставлять. Это я могу Его оставить. Он меня нет. И для того мы причащаемся, чтобы этот опыт был для нас переживаемый.